Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
И мы возвращаемся к нашему разговору. Чему учат нас жены мироносицы? Действительно ли эти уроки адресованы только женщинам или мужчинам тоже есть чему у них поучиться? А может быть, сделать какие-то выводы насчет своей мужской, недалекой по сравнению с женщинами природы? Ой, Я поясню свои слова. У меня есть убедительные доказательства. Как всегда, своему мужу возражает ведущая Алла Митрофанова.
Да, как всегда, метко парирует Александр Ананьев.
А нас рассуждает и отвечает на наши многочисленные вопросы настоятель храма трех святителей в Раменках, отец десятерых детей, протоиерей Александр Никольский. Добрый вечер еще раз, отец Александр.
Еще раз добрый вечер.
Да, отец Александр, вы знаете, поскольку говорим мы сегодня о женах-мироносицах, и, конечно, самый известный эпизод в их жизни связан со свидетельством о воскресении Христовом, об их стоянии у креста, об их желании омыть тело Спасителя и вот о том удивительном утре, когда они стали свидетельницами первыми в истории человечества, свидетельницами воскресения Христова, то есть такого события, которого не было никогда, и события, которое мир перевернуло. Вот мне хочется сейчас, знаете, даже немножечко в стороне оставить эти финальные главы евангельских повествований. Мне хочется сконцентрироваться на человеческой сущности жен мироносец, если можно, если это позволительно вообще, да, сделать, потому что мы же тоже люди. И в нас человеческого очень много. Я попыталась вот так представить себе, я могу ошибаться и заблуждаться, пожалуйста, поправьте меня. Но, на мой взгляд, есть некоторые черты жен-мироносец, по сравнению с которыми, если представить себе собирательный образ, это всегда очень большая погрешность, и тем не менее, собирательный образ современной женщины, мы, конечно, что называется, рядом не стояли. Жен-мироносицы в Евангелии, вот смотрите, очень мало говорят. Тут, да, Алла Митрофанова первая свою голову ставит под удар. Действительно мало говорят. Может быть, мы не знаем, как было в жизни. В Евангелие, понятно, вошли далеко не все бытовые детали. Но из того, что вошло, очевидно, жены-мироносицы мало говорят. Дальше, следующий момент. Они в тени мужчин. Апостолы действуют,
ну да,
на страницах Евангелия. 5
тысяч человек, считая жены детей.
Да, так. Именно. И жены-мироносицы, понимаете, они в тени мужчин. И вот опять же, следующий момент. Они не претендуют на звание учениц Христа. Они там вообще ни на что не претендуют. Они просто служат Христу. Учителю они служат. И все. Они служат своим имуществом, там, Иоанна, да, жена Хузы, там, своими руками, как Марфа, сестра Лазаря, или ничем не служат, а только слушают, как Мария, сестра Лазаря. Но при этом Мария в этот момент, она тоже целиком и полностью сконцентрирована на Христе. Есть там такая черта, они спорят между собой, кто из них больше прав, вот Марфа и Мария, помните? Там Марфа даже
апостолы
просит...
спорили не меньше, кто по какую руку окажется рядом с учителем.
Было такое. Ну вот, пожалуй, это единственный такой момент соприкосновения, что и сегодня женщины могут спорить друг с другом и так далее, каждый будет доказывать какую-то свою правоту и прочее, прочее. Но в остальном портрет современной женщины, он собирательный, я подчеркиваю, собирательный. Безусловно, сейчас тоже есть женщины, очень схожие по своим внутренним свойствам с женами-мироносицами. Но если собирательный образ какой-то нарисовать, то женщина сейчас другая, социально активная, конкурирующая с мужчинами, ну и так далее, и так далее. Это хорошо, плохо или это вообще из другой категории?
Да,
это
выглядит как отступление от вот этой вот предлагаемой женами-мироносицами модели поведения.
А может быть, просто и не стоит в нее упираться, потому что главное совсем в другом. Что вы думаете, отец Александр?
Вы знаете, да, конечно, современная женщина, она по своему статусу, поведению, возможностям, в общем, по всем, наверное, параметрам, кроме духовных, она отличается от женщин 2000-летней давности или там, даже 1000-летней давности. Да? Но, вы знаете, духовная сущность изменилась. Вот вы говорите, женщина молчит. А мужчина не должен молчать, он должен много-много говорить. Да, если по делу. Если по делу, то женщины и мужчины должны говорить. Если не по делу, они должны молчать, эти другие. Вот. Поэтому, знаете, скромность, ну, Христос апостолам сказал, кто хочет вам из вас быть больше, будет, пусть будет всем раб, всем слуга. Вот. Женщины как раз мироносец это и осуществляли в своей жизни. И одной из первых, кому явился Христос?
Мария Магдалине.
Мария Магдалине. Мария Магдалине. Вот. А без Богородицы у нас бы вообще бы наше дело спасения бы не осуществилось бы. Вот. Поэтому женщины, да, они как бы в тени, но что это за тень-то? Это тень смирения. Тень смирения. И они за это и были награждены. Богородица вот таким, то, что вот ей Господь такую миссию дал великую. Так сказать, Женя Мироносица, вот к ним одной из первых на Магдалине Христос явился, потому что и она имела веру для принятия Христа. И вот, кстати, очень реакция интересная. Когда Христос явился, что делала Мария Магдалина? Она бросилась ему в ноги. А когда апостол он явился? Апостолы включили голову, они бросили Христа, они испугались. А не призрак ли это? Вот опять же, видите, сравнение не в пользу апостолов оказалось.
Но да? При этом Спаситель не позволил ей прикоснуться к себе, в то время как он позволил прикоснуться к себе апостолам. Вот чего мне очень важно понять. Почему?
Вы знаете, это был такой момент, что Господь уже сказал, я иду к Отцу, не прикасайся ко мне, к Отцу вашему. То есть вот не должно быть уже каких-то душевных моментов таких, знаете, вот.
Вот. А телесных.
Там, телесных, да, телесно-душевных, да, вот как это сказать. А там, да, ну, я не думаю, что Фома там, так сказать, как-то касался ран Христа, ему же было не нужно, кому он предложил, Фоме же апостолу, так сказать, связать раны, как он хотел. Он, конечно, уже в этом не нуждался, когда, так сказать, он увидел Христа сам. Вот, поэтому, так что тут это было такое риторическое предложение. Вот, но... Так вот, жены мироносицы, они осуществляют христианскую добродетель, общечеловеческую, не просто женскую, не мужскую, а общечеловеческую, только в таком немножко женском формате, если хотите. Особенно вот при условии тех, той культуры, тех национальных и традиций и так далее, социальных. Вот. Но, например, быть скромной, быть, так сказать, внимательной, быть любящей, не болтать лишнего, вы знаете, мне кажется, это для женщин любой эпохи, в том числе современной, вполне актуальная задача. Вот. Поэтому тут я не вижу какой-то вот, так сказать, какого-то противоречия с образом современной женщины, если она хочет быть женщиной счастливой.
Ох, вот. Вспоминаю я сразу.
Мир в душе.
Вспоминаю сразу эпиграмму Анны Андреевны Ахматовой на самое себя. «Могла ли Биче, словно Дант, творить, или Лаура жар любви восславить? Я научила женщин говорить, и как теперь их замолчать заставить?» Вот действительно, много мы болтаем, особенно я, профессия такая.
И, кстати, будем уж совсем откровенны, любезная Алла Сергеевна. Если бы однажды вы не заговорили со мной, едва ли бы мне хватило решимости подойти и познакомиться с вами. Ведь вы же первые со мной заговорили. Вот ведь в чем штука, отец Александр. Будь женщины действительно молчаливы, процент незамужних женщин был бы значительно выше.
Абсолютно согласен с вами. Вы знаете, вот у меня есть у моей матушки такое свойство. Вот когда она видит, что я чем-то расстроен, там, грусти, печали, она начинает говорить. Она говорит, ну, пойдем погуляем. Она начинает просто сама... Вот я такой иду, такой молчу, такой надутый, весь такой на этих философских всяких этих комплексах, размышлениях. Вот. Она говорит это по-женски. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Потихоньку меня выводит из состояния. Такое, знаете, психотерапия.
Как шум моря.
Отец Александр, как быть женщинам, которые, ну вот, если, к примеру, она вот так вот, она тоже ра-та-та-та-та-та-та, а мужчину это раздражает?
Но надо так вот тра-та-та-та-та, чтобы мужчина не раздражало. Вот. А матушка моя тоже знает, что когда мне надо оставить полежать на диване, уткнувшись носом, образно говоря, да, вот, я там обычно в какой-нибудь молитвослов или псалтырь утыкаюсь, чтобы, так сказать, как-то себя немножко откорректировать. Вот. А, так сказать, ну, не себя, конечно, чтобы Бог не откорректировался, точнее сказать. Вот. А когда за мной уже поговорить, понимаете? То есть надо немножко чувствовать. Когда человек любящий, он чувствует. Он чувствует. И вот эта тра-та-та, она же не просто, так сказать, там, не знаю, там, только о погоде. Она вот пытается находить какие-то моменты, чтобы меня вот как-то вот зацепить, в хорошем смысле слова. Понимаете? Чтобы что-то интересное, что-то это, ну, как-то вот... И поэтому там не просто какой-то лепет такой, знаете, бессвязный, лишь бы говорить. Нет, там вполне осмысленные слова какие-то. Вот. Но по внешним это женский лепет, а так это осмысленные слова, которые меня в конечном счете начинают задевать, и я включаюсь в разговор и начинаю, так сказать, беседовать. Вот поэтому, знаете, это любовь. Если есть любовь, то тему найдешь. Если тебя не раздражает плохое настроение мужа, а наоборот, ты хочешь ему помочь, то ты тему найдешь. Или помолчишь, когда почувствуешь, что нет, там вот сейчас говорить не надо.
Продолжая разговор об уроках, которые преподают нам жены-мироносицы, хочу подробно остановиться вот еще на каком уроке. Звучит он так. Уважаемые женщины, уважаемые товарищи женщины, что бы вы ни думали о себе сами, и что бы вам ни говорили окружающие, помните, вы гораздо умнее, сильнее, и вообще вы над мужчинами. Поясню.
Уж поясни, пожалуйста.
Да, поясню. Смотрите, апостолы должны были идти в мир и проповедовать, что Христос воскрес. Что ж получается на самом деле? Апостолам самим проповедовали, что Христос воскрес, жены-мироносицы. Это главная весть за всю историю человечества. Апостолам, первым ученикам Христа, об этом сообщили женщины. Значит, женщины, они над мужчинами, они ближе к Богу. И мужчинам надо покорно это принять и смириться с вот этим вторым местом после женщины.
Ой, не знаю, там в Евангелии так неоднозначно об этом сказано. Отец Александр, опять же, поправьте меня, но, по-моему, там не все евангелисты, как это сказать, сходятся на принятии благой вести именно от женщин. Ведь некоторые говорят и о сомнениях апостолов. Что это они там нам... Что они несут, условно говоря? Простите за такой бытовой язык.
Это мужская история, сомневаться. Вот женщины не сомневаются, а мужчины всегда сомневаются. Это, кстати, тоже урок. Бросайте сомневаться.
На самом деле, действительно, апостолы не поверили женщинам, хотя, конечно, им хотелось верить в глубине души, и апостол Петр, и апостол Иоанн Богослов, ну, будущий апостол уже, сейчас пока ученики, они побежали к гробу, увидели, что действительно гроб пуст, и засомневались, и впали в недоумение, хотя апостол Иоанн Богослов, чувствуется, у него уже вера была более крепкой, он там даже вот в своем Евангелии, что верил, начал верить. Вот. Но тем не менее, знаете, тут не надо, опять же, разделять, что вот там женщина выше, мужчина выше. У каждого своя миссия. И вот действительно женщины часто приводят мужчин, своих мужей, вот современные женщины, в храм, ко Христу, к вере. Вот она начинает ходить в храм, молиться, начинает молиться за своего мужа. Она иногда мужу говорит, иногда у нее муж такой, что ему вообще ничего она не может сказать, потому что это будет, она знает, совершенно бесполезно. Но как-то вот чисто по-женски, так сказать, она все равно действует. Я помню, вот у меня был один муж, очень такой весьма мужественный мужчина, если так, прошу прощения за тавтологию, весьма мужественный такой настоящий мужчина. Вот. И вот он, я помню, Я в храме служил, это было давно уже, лет, наверное, 15 назад, если даже больше. И, значит, женщина мне, ну, жена его там была в сеночной, исповедовалась. А я выбегал и благословлял его. Он в машине сидел, ждал жену смиренно. Выбегал и благословлял его. Он выходил из машины, я рядом с машиной благословлял рядом с храмом. Вот. Потом он стал ходить в храм Божий. Но интересно, наверное, не другая женщина, не знаю, может, это жена или нет, сказала такому мужу: нет, я хотел, чтобы мой муж стал верующим, не настолько же. Вот, поэтому муж ушел дальше весьма. Вот, то есть мужчина, он такой более целеустремленный, он более волевой, более целеустремленный. Если женщина так вот она... где-то, знаете, иногда вот, ну, чисто эмоционально чуть-чуть вот сверху оказывается, так сказать, воля поверхностного мужчины, так он идет, и до конца идет. Вот. А когда уж и женщина готова становиться где-то, он уж что решил. Ну, не все, конечно, мужчины такие, хорошие мужчины. Вот. И до конца идет. И вот это, знаете, вот это, с одной стороны, отзывчивость женщин, вот и их такое, знаете... Как же это даже сформулировать? Такой, знаете, любовный труд. То есть он не рациональный, не миссионерский, такой вот именно в таком плане, что вот как проповедь, а проповедь своей жизнью, проповедь своей молитвой. С одной стороны, вот отзывчивая женщина, с другой стороны, такая вот целеустремленность, и вливает целеустремленность мужчины. Поэтому не случайно же все-таки апостол. Есть, конечно, апостольная Нина, которую целую Грузию просветила. Есть другие равноапостольные жены, которые тоже, так сказать, миссию апостола собрали на себя. Но все-таки апостолы были в Евангелии для мужчин. Это тоже не случайно. Поэтому это прекрасное дополнение. Прекрасное дополнение друг друга. И поэтому тут надо мы бы даже быть, если такой биологический термин здесь применить, прошу прощения, в симбиозе. То есть, когда мы друг друга дополняем, мы друг друга прорастаем, врастаем, и становимся, как и Господь это и задумал изначально, единым организмом. И этот единый организм намного более гибкий, более прочный, чем тогда, когда, так сказать, человек один. Ну, конечно, если я это не имею в виду, когда есть Бог, конечно, когда Бог есть, и человек... На пике своего схорони к Богу, он, конечно, Бог ему все восполняет. Но вот если взять чисто людской момент, человеческий момент, то вот мужчина и женщина действительно в семье более прочные, так сказать, в плане жизненном, более, если хотите, более совместно мудрые, такая мудрость друг друга дополняющая. Рацию мужчины и, так сказать, такая вот сердце женщины, хотите сказать, да? Вот это очень, так сказать, ну, это жизнь. Это жизнь, как задумал Бог, это замечательно.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера» с настоятелем храма трех святителей в Раменках протоиереем Александром Никольским посвящен сегодня женам-мироносицам. И с вами Александр Ананьев и Алла Митрофанова.
Отец Александр, если позволите, мне хотелось бы вернуться к черте, которую вы тоже уже обозначили как скромность. Мы ее обозначили как присутствие в тени апостолов, жен-мироносец. Вы знаете, опять же, если проецировать это свойство на наше время, очень важно, наверное, найти золотую середину. Ведь сейчас так много женщин ярких, которые свои таланты, в том числе и в социальном измерении, проявляют, не стесняются развивать. Говорят, таким женщинам сложнее выйти замуж, быть в семье счастливыми. Слишком они яркие, слишком талантливые и прочее, прочее. Ну, как вот здесь... Вот смотрите, если жены мироносицы, они действительно... Ну, мы не можем назвать их прям уж такими яркими женщинами. Мы о них вообще крайне мало что знаем достоверно, если отбросить там всякие предания, сказания там, и прочие, прочие апокрифы. Из Евангелия, из первоисточника, о них известно очень мало. Мы не можем сказать, что они яркие. Вот апостол Павел, он действительно яркий. Апостол Петр, он яркий. Фома яркий. Андрей первозванный. Апостолы – это совсем другое. Жены мироносицы нет, они все-таки такие, они не хочу сказать приглушенные, но все равно они действительно в тени мужчин.
А я знаешь, что вспомнил?
Да.
Я вспомнил героев нашей недавней программы «И будут двое», замечательного актера Александра Ильина и его жену Татьяну Максакову, которая же на самом деле талантливейшая актриса.
Безусловно.
Талантливейшая актриса,
да.
Которая, как и жены мироносицы,
посвятила себя.
Да, в
служению.
Какой-то момент поняла, что у нее есть выбор. Посвятить свою жизнь своему таланту, развитию, вот это, быть яркой, быть знаменитой, быть востребованной, или посвятить себя семье. И она, молодая перспективная актриса, сказала: нет, я не хочу потерять семью, я не хочу, чтобы мои дети росли без меня, я не хочу жить отдельно от мужа в своей вот этой блистательной карьере. Она посвятила себя семье, и сейчас она абсолютно счастливая жена и мама, которая благодарна Богу за вот тот выбор, который она сделала.
Я знаю и другие примеры. К сожалению, понимаешь, все же очень нелинейно и все очень индивидуально. Почему я и спрашиваю отца Александра, есть ли какая-то золотая середина, и как можно было бы про себя понять, что лучше для тебя. Я знаю женщин, которые посвятили себя тоже осознанно семье, детям, мужу в первую очередь.
И пожалели.
Они не то чтобы пожалели, им просто не хватает вот этого ощущения реализованности и в социальном мире тоже. Они не состоялись как профессионалы, и их это печалит. Им сейчас, там, допустим, к 50 или за 50, и им кажется, что вот что-то очень важное, они, ну, какой-то талант, условно говоря, закопали в землю, и он там сейчас нарывает. Вот такое тоже бывает. Отец Александр, я не знаю,
да,
есть ли какие-то рецепты.
Рассудите нас, пожалуйста.
Ну, вы знаете, я тоже знаю таких женщин, как Алла говорит. Вы знаете, вот у вашей знакомой хватило смирения любви для того, чтобы стать счастливой женщиной. Смирение любви. А у ваших знакомых, Алла, это смирение любви просто не хватило. То есть они не смогли реализовать себя в семейной жизни, потому что они смогли с Божьей помощью покаяться, обрести смирение и, как следствие, любовь. Я этот случай знаю, как правило, именно там вот нереализованность в семье, именно потому что человек, ну, семья – это любовь. По-другому, как через смирение и любовь, в семье себя не реализуешь. Если ты не пойдешь этим путем, то не будет реализации в семье, потому что любовь ты не обретешь по-настоящему. Поэтому да, вот если ты идешь этим, это, кстати, путь не только женщины, но и мужчины. Но женщина преимущество, потому что именно она, собственно говоря, во многом и строит семью. На ней это в семье лежит. Потому что не зря старцы говорили, что мир семьи от жены. Не от мужа, от жены. Поэтому на ней это... Когда вот и смирения хватает эту миссию реализовать внутри семейного такого вот, так сказать, бытия духовного, да, то, конечно, она начинает думать: а, здесь не очень хорошо, что... Значит, дура я была, прошу прощения, надо было пойти и профессионально реализоваться, все такое. А дети? Вот я немного раз, не один раз рассказываю, люди в некоторых семьях, очень благополучных, в социальном плане, вот во всех отношениях. Вы знаете, вот там вот сильно реализуется такой сценарий, как была в свое время, несколько лет назад, социальная реклама «Весь в няню». Там ребенок мамой воспринимает няню. Это ведь страшно. Женщина нанятая, благо, что она хорошая еще, кажется. Знаете, такая Арина Родионовна, так сказать, Александра Пушкина, да? А если вот она уйдет внезапно от двухлетнего ребенка, а он ее мама, это вот ее мама. Потому что маму-то он свою практически не видит. Заходит какая-то чужая женщина ненадолго, целует его в лобик и уходит. Такая, знаете, вот светская лица в 19 века, и сейчас то же самое, к сожалению, происходит. И, то есть, да, эта женщина реализует, там, может, в бизнесе или там в театре, в кино, там, не знаю, там еще где-то в каких-то профессиях, да, там, в адвокатуре, там, еще где-то. У нее хватает деньги нанимать няню, чтобы ребенок был ухоженный. Но она не мама. Или мама, ну, очень ущербная. Понимаете? И дети... таких семьях. Вам любой педагог, психолог, психоневролог, нейропсихолог, кто угодно скажет, что они тоже вырастут ущербными. Потому что они самое главное, материнскую любовь, настоящую, так сказать, в жизни-то не, так и не увидели вовремя. В младенчестве, там, в 3-4 года и так далее. Вот, поэтому это страшная вещь.
Значит ли это, что женщина не должна работать?
Нет, я не говорю, что она не должна работать. Сейчас вообще, если женщина перестанет работать, у нас экономика рухнет одночасно. Вот. Кино, театры закроются, там, киностудии распустятся. Не знаю, там, вообще, там бизнес там встанет, офисы все, так сказать, не будут работать, госструктуры, поликлиники, не знаю, там школы, так сказать, придут, а там некому будет учить детей, там, ну и так далее. Все это мы прекрасно знаем. Вот, поэтому это, так сказать, женщина всегда работала. Работала в поле, там вязала снопы, там еще что-то. Это не то, что женщина работающая, это только вот сейчас. А раньше она вообще только дома сидела и грудью кормила. Нет, конечно, она всегда работала. Так сказать, ну, я не говорю там высшее общество, там герцогинь всякие и так далее, а про обычных женщин из обычного народа. Вот, поэтому работа женщин – это нормально. Но я говорю о том, что она все-таки была с детьми. Она была с детьми. А сейчас, к сожалению, может быть такая ситуация, что женщина себя профессионально реализует, она будет без ребенка. И ребенок вырастет ущербным. И поэтому вот это надо тоже чувствовать свою меру, свою ответственность.
Отец Александр, короткий вопрос. Мы однажды говорили с Альчикой, с одним замечательным священником, и он сказал, если вы любите ребенка, если вы действительно любите своих детей, ни в коем случае, никогда и ни за что, не избавляйтесь от них, не отдавайте их в ясли и в детский сад, воспитывайте их сами. Вы согласились бы с такой позицией уважаемого священника? Или же у вас будет свое мнение на сей счет?
Мне кажется, это очень от детей зависит.
Вы знаете, я в целом, все-таки я считаю, что ребенок должен жить в атмосфере максимальной любви. Ну, трудно ожидать, что женщина там, в детском саду, допустим, у которой там 15-20 детей, вот она их будет так же каждого любить, как мама, пусть даже многодетная, там, когда там 5-8-10 детей. Вроде только тоже какой детский сад. Вот, ну, вот мне некоторые сомнения гложат по этому поводу, что это именно так. Вот у каждого воспитателя детского сада у нее вот такая безответная вообще, так сказать, жертвенная любовь, потому что у нее есть своя семья, ну, чаще всего, да, у них свои дети, есть свой муж, есть свои проблемы. И немножко это получается, даже если она очень хорошая женщина, все равно она, ну, ей не хватит просто, не хватит. Это немножко другой формат получается. Вот и все. Поэтому вот будет он в таком, даже, ну, такая немножко получается, детский сад, немножко такая технология по выращиванию детей. Тут никуда не денешься. То есть построили, знаете, вот образ такой, вот они идут за ручку, такие все хорошенькие, все такие чистенькие, все такие послушные. Впереди там нянечка, сзади нянечка, и такая хоровод детей посерединке, такой строем. Они строем идут, так куда-то там в хорошее место. Вот. Вот, ну вот и все. Поэтому я не говорю, что нельзя давать детский сад. Ситуации разные бывают. Иногда, например, просто не хватает за ипотеку уплачивать. Ну, это уже другой разговор. Но что просто надо понимать, на что мы идем.
Как всегда, нас с Аллой Митрофановой восхищает звездное небо над нами, нравственный закон внутри нас и то, как стремительно и незаметно пролетает час в компании отца Александра. Сегодня семейный час мы провели вместе с настоятелем храма трех святителей в Раменках, отцом десятерых детей, замечательным пастырем, протоиереем Александром Никольским. Спасибо вам за этот разговор, отец Александр.
Да, спасибо большое.
Мы еще раз поздравляем всех наших дорогих слушательниц с наступающим праздником. Вернуться к нашему разговору вы можете на сайте radiovera.ru. Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
До следующей субботы.
До свидания.
До свидания.
Семейный час на радио «Вера».